Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы, главное военно-историческое или, если угодно, военно-политическое событие этого года. Вне всякого сомнения, им стало возвращение в Россию архива верховного правителя России эпохи Гражданской войны адмирала Александра Колчака. Более века эти уникальные документы хранились во Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак, в девичестве Амировой и ее потомков. На аукцион эти уникальнейшие документы попали после того, как в марте 2019 года ушел из жизни внук адмирала Александр Ростиславович Колчак. На известный французский аукцион был выставлен 391 лот. Среди них неизвестное детское фото будущего верховного правителя и паспорт лейтенанта Колчака. Евангелие, с которым Колчак не расставался в полярной экспедиции на шхуне «Заря», а его сын держал Евангелие при себе во Вторую мировую войну. Послужной список периода Первой мировой войны. Текст декларации омского правительства, который был собственноручно написан адмиралом Колчаком. На средства меценатов, за что им огромнейшее спасибо, подавляющая часть лотов была выкуплена для Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына и Государственного архива Российской Федерации. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях. Но, повторяю, главное здесь в том, что документы вернулись в Россию. Дом русского зарубежья имени Солженицына к столетию гибели адмирала Александра Васильевича Колчака в 2020 году планирует организовать выставку приобретенного архива совместно с государственными и частными архивами, которые участвовали в аукционе. Среди вот этого многообразия предметов, которые имеют самое непосредственное отношение к жизни и деятельности адмирала Колчака, мне представляется важным один документ. Самым важным. Потому что он позволяет развенчать невероятно популярную конспирологическую теорию о том, что Колчак был агентом английской разведки. Корни этой теории в августе 1917 года. Тогда адмирал в составе специальной военной миссии оказался в Лондоне и встречался с представителями британского флота. Позднее он действительно перешел на английскую службу. Казалось бы, вот факт ни к чему не обязывающий. Потому что ни о какой разведке там речь не шла. Изначально я вам потом в этой программе прочту этот основополагающий документ. В годы советской власти, в эпоху СССР, никому в голову из историков или агитаторов, работавших под пристальным надзором ведомства товарища Суслова Михаила Андреевича, не приходило в голову педалировать историю о том, что Колчак был английским разведчиком. Колчаку была масса претензий. Он действительно возглавлял все белое движение на востоке России, как это тогда называлось. Его действительно признавали вожди всех других фронтов со стороны белого движения. В тылу у Колчака действительно был террор кровопролитнейший. Колчака действительно массово не поддержал народ, а поддержал он красных. И это все правда. И об этом как раз в эпоху Советского Союза много и охотно рассказывали. Публиковалось достаточно много работ по этому поводу. От воспоминаний непосредственно участников боев с Колчаком, помните, даже у Булгакова это характерно описано, «Я на колчаковских фронтах ранен», — говорил Шариков, до непосредственно сборников документов о деятельности, например, подпольных организаций большевиков. Все изменилось, как это не парадоксально прозвучит, даже не в лихих 90-х, когда в общем конспирологических теорий появилось такое количество, что проследить за ними за всеми абсолютно невозможно. Все изменилось, году, если мне память не изменяет, в 2005 или 2006. Тогда один небезызвестный деятель, автор достаточно многих книг, решил под псевдонимом опубликовать в одной из газет статью, в которой он срывал покровы с адмирала Колчака, обозвав его английским шпионом и подлым предателем Родины. Ну, если само по себе выражение «подлый предатель Родины» не несло ровным счетом никакого элемента новизны, потому что, ну, собственно, большевики точно так же называли всех абсолютно белогвардейцев, и здесь разницы никакой не было, то, конечно, утверждение о том, что Колчак был английским разведчиком, прозвучало свежо. Разразилась достаточно любопытная полемика. Ну, то есть она получилась односторонней. Я был одним из тех людей, который разбирал эту статью и по пунктам объяснял автору, что он, мягко говоря, лжет. После меня уже в дело вступили профессиональные наши историки, доктора исторических наук, которые еще более развернуто, еще более подробно разобрали всю эту околесицу, не оставив камня на камне от теорий. Тем более, что уже к тому моменту все мы прекрасно понимали, кто ее автор. Ну хорошо, если он там предпочитал не афишировать, так сказать, свое авторство в этой дичайшей теории, ну остальные люди воспитанные точно так же предпочитали не называть фамилию, которая стояла, собственно говоря, за этим вздором. Прошли годы, и, к моему удивлению, теперь эта статья и вот это глупейшее утверждение о том, что Колчак был агентом английской разведки, стало догмой. Десятки людей мне ежемесячно сообщают о том, что Колчак был британским шпионом, и только законченный мракобес или точно такой же предатель Родины способен это не признавать или отрицать. Ну, знаете, одно время я еще там старался каким-то образом людям вправлять мозги, но потом понял, что это абсолютно бесперспективно, потому что когда ты начинаешь ссылаться на серьезные фундаментальные исследования, ты должен для себя отдавать отчет, что их никто, конечно, читать не будет. Ну, зачем, если человек приходит и безапелляционно утверждает, вот я как бы читал статью там Эмерека, вот он говорит о том, что Колчак есть никто иной, как предатель и британский шпион, и зачем мне, собственно, читать ваших, как он говорит, ваших докторов исторических наук. Ну, само по себе, да, это свидетельствует о очень тяжелом поражении мозга у этих людей, потому что, в принципе, ты бы сначала бы прочитал бы, что тебе доктора наук сообщают, а потом бы уже пытался бы вступать в полемику. Но эта тема вообще отдельная. Психическое здоровье очень многих людей, которые участвуют вот в этих таких исторических дискуссиях в интернете, хотя никакой истории здесь нету. Это скорее folk history, если позволительно так сказать. И вот, значит, они носились с этой теорией о том, что Колчак является британским шпионом достаточно долго, и тут вот основополагающий документ увидел свет. Как только французский аукционный дом показал на своем сайте скан этого документа, одного из, тут же куда-то резко подевались вот эти вот теоретики про британский шпионаж. Ну вот, например, откроем письмо от 15 июня 1919 года. Колчак пишет супруге. Я вам прочту, это достаточно большой документ, но он, как мне кажется, очень точно все обозначает и ставит в этой истории наконец-то точку. Итак, после отъезда в США в качестве начальника военно-морской миссии переписка с тобой прервалась, хотя я посылал неоднократно письма, но я не знаю, сколько и какие именно дошли до тебя. В Америке я сделал все, что зависело от меня для участия в войне на стороне союзников, но я убедился, что Америка заняла положение в отношении России, исключающее возможность с нею работать. Я решил вернуться в Россию, в армию и продолжить войну с немцами на каких угодно условиях. Это было в октябре 1917 года. Большевистский переворот произошел во время моего перехода через Тихий океан, и о нем я узнал только придя в Японию в ноябре. Мне осталось сделать то, что я сделал. Поступить на великобританскую службу и попытаться проникнуть с английскими войсками на юг России. Об этом я писал тебе достаточно подробно и полагаю, что ты знаешь мотив и обстановку, определившие мое решение. Но выполнить это мне не удалось. Я доехал до Сингапура, откуда английское правительство вернуло меня в Пекин и даже в Маньчжурию для работы по организации вооруженной силы борьбы с большевизмом. В апреле 18 года я начал эту работу. работу. Но мне пришлось столкнуться с крайне сложной международной обстановкой Дальнего Востока, которая привела меня к конфликту с японским генеральным штабом. Мне пришлось поехать в Японию, причем я очень серьезно заболел. Почти месяц я мог спать только при помощи наркотических средств, но в конце концов я оправился и решил уехать через Сибирь к генералу Алексееву. Значит, что здесь важно? Первое. Колчак действительно был с этой точки зрения на английской службе и создавал антибольшевистские вооруженные формирования. Это абсолютно точно корреспондирует с утверждением эпохи там, Советского Союза о том, что бывшие союзники по Антанте помогали лидерам белого движения создавать подобного рода формирования. Второе. Он поступает на британскую службу, не в британскую разведку, еще раз говорю, для того, чтобы отправиться на юг России. Имеется в виду Новочеркасск, Ростов, генералу Алексееву. Собственно, об этом же писали советские авторы, которые исследовали биографию Колчака. Это не является ровным счетом никакой тайной. Колчак действительно собирался быть на юге России. Но смерть Алексеева этим планам помешала, и Колчак оказался на востоке, где, собственно говоря, в какой-то момент и возглавит белое движение. Преемник Алексеева, генерал Деникин на юге России, признает власть адмирала Колчака. Опять же, никакого элемента новизны здесь нету. Но этот документ показывает еще раз для самых непонятливых умов, что говорить о работе на разведку не приходится. Еще раз, ни в Советском Союзе никто это не утверждал, ни уж, конечно же, в Великобритании никому не приходило в голову обвинять Колчака в том, что он был британским шпионом, который просто взбесился в какой-то момент. Почему взбесился? Потому что известно, как Колчак отказывался несколько раз от помощи союзников, говоря при этом, что я родиной не торгую, те условия, которые вы мне пытаетесь навязать, для меня абсолютно неприемлемы. Кстати, ровно по этой же причине предложение маршала Маннергейма, ну, на тот момент еще не маршал, разумеется, генерала Маннергейма, о том, что давайте объединимся и вместе ударим по Петрограду, это он предлагал генералу Юденичу, не нашло ровным счетом никакого отклика. Юденич, так же, как и все остальные, признавал власть Колчака, доложил адмиралу, получил отказ, и на этом, собственно, все разговоры закончились. Но это, согласитесь, это несколько странный эпизод для разведчика британского. Потому что британским разведчиком был, например, Сидней Рейли, который составлял планы о том, какие именно произведения искусства нужно изъять из музеев в Москве и Петрограде и переправить их на Запад. Сидней Рейли, вот вам в чистом виде британский агент. Никто, опять же, подобного никогда не отрицал. Поэтому все эти разговоры про Колчака на службе британской разведки, это еще раз говорю, это в чистом виде конспирологические теории. Я понимаю, конечно, что они людей привлекают гораздо больше. Но согласитесь, одно дело, ты разбил армию адмирала Колчака, нанес ему сокрушительное поражение, самого Колчака осудил, расстрелял. Совсем другое дело, ты разгромил британского шпиона. Вот почему-то это в глазах очень многих людей перевешивает все то, что творилось в годы гражданской войны на востоке России. Вообще, вот это очень интересный момент. Вот подавляющее большинство людей, которые берутся размышлять о гражданской войне, при первом же глубоком рассмотрении их позиции, обнаруживается, что они не знают вообще основополагающих вещей. Но они обожают размышлять штампами. Они с удовольствием рассказывают про образы там из советского кинематографа. Макары следопыты, неуловимые мстители, там бог знает кто еще. Но подлинная история гражданской войны их не интересует от слова совсем. То есть на наших глазах произошел достаточно любопытный такой поворот. Если в позднем Советском Союзе гражданскую войну романтизировали до невозможности, начиная там с этих строк, и я еще паду на той единственной гражданской, комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, до вот этих вот абсолютно таких лубочных образов неуловимых мстителей, то сейчас нынешние вот многие деятели гражданскую войну, кровопролитнейшее и драматическое действо превратили просто в совершенно безобразный фарс. И я правда не понимаю, ради чего. Вот сегодня для любого исследователя темы гражданской войны созданы, по сути, все условия. Архивы открыты. Иди смотри документы. Читай, пиши, публикуй. Изучай правду о той эпохе, которая тебя вот манит. Но ничего подобного не происходит. Условно убрали в дальний чулан трехтомник, изданный еще в эпоху товарища Сталина, «Гражданская война», вот этот красный трехтомный кирпич, и заменили это конспирологическим самым отъявленным бредом. Какой в этом может быть продвижение вперед, я искренне не понимаю. И еще один момент, который мне показался невероятно любопытным в этой истории. Вообще, конечно, этим должны заниматься профессиональные врачи-психиатры. Не там политические эксперты, не авторы научно-популярных программ, а вот именно врачи-психиатры. Причем очень опытные. Потому что я вот внимательно посмотрел комментарии людей к новости о том, что архив адмирала Колчака выкуплен меценатами российскими и передан в архивы. Казалось бы, это повод для радости. Серьезнейшие документы, относящиеся к гражданской войне, вернулись в Россию. Они теперь будут доступны российским исследователям. Они позволяют дополнить наше представление о той эпохе. В каких-то аспектах немножко скорректировать свое представление. Это нормально. На то и существуют архивы, на то и существуют исторические документы. Но таковых откликов на новость я прочитал критическое меньшинство. В массе своей отклики, конечно, носили характер острейшего психического заболевания. Ну вот, например, я некоторые выписал. Архив кровопийцы, негодяя и предателя передали в дом другого предателя. Или же очень хорошо развели Булка Хрустов на деньги. Лучше бы вернули золото, которое Колчак вывез за границу. Ну и мой самый любимый тезис. Теперь дело Колчака засекретят еще лет на 200, чтобы удачнее скрыть следы его измены и предательства. Ну, давайте по пунктам. О золоте Колчака, это вторая по степени влиятельности конспирологическая теория, сравнимая только вот с его работой на британскую разведку. Если мне память не изменяет, ее мы разбирали в эфире «Теория заблуждений» еще в году, наверное, 2011 или 2012. С тех пор ни единого документа по этой теме нового не появилось, но великих премудрых пискарей в интернете это, разумеется, не останавливало. Дальше идем. Засекретят еще лет на 200, чтобы скрыть следы измены. Значит, еще раз говорю, что документы по поводу гражданской войны уже давным-давно не являются секретными. Но что-то я не вижу всех этих горлопанов в архивах, что-то я не вижу всех этих удивительных людей на выставках, где эти документы публикуются для, собственно говоря, широкой общественности. Что-то мне подсказывает, что когда в следующем году Дом русского зарубежья совместно с ГАРФом проведут эту выставку, там тоже вот этих всех великих знатоков гражданской войны мы не увидим, им там нечего делать. У них война идет в интернете. У них там идет джихад, они всех в комментариях мочат, в том числе с Колчаком сражаются, которого 99 лет назад расстреляли, они все никак не угомонятся. Ну, собственно, это, знаете, это и у наших либералов такая же абсолютная история. Эти сражаются со Сталиным, который уже сколько лет назад умер, но вообще, если интернет посмотреть, то такое ощущение, что и Сталин, и Колчак живее всех живых. И они и сейчас на своих местах и ведут свою борьбу. Я вовсе не утрирую. Потому что мне в Твиттере ежедневно в ленте уведомлений попадаются вот подобного рода дичайшие утверждения. И что с этим делать, я вот, честно говоря, не знаю, потому что, вот, еще раз повторю, на мой взгляд, это предмет жизнедеятельности отдельных очень опытных врачей-психиатров. Дальше. Архив убийцы передали в дом предателя. Ну, значит, если у кого-то есть там персонифицированные претензии к дому русского зарубежья, то, пожалуйста, он туда может приехать и высказать директору, например, этого учреждения, ну или научным сотрудникам. Но что-то вот, у меня опять же большие сомнения, что это произойдет, потому что одно же дело, когда ты анонимную борьбу ведешь в Твиттере, а совсем другое дело, если ты попытаешься вступить, ну, в некое подобие научного диспута. Тем более, что в Доме русского зарубежья, я открою большую тайну для вот этих вот недалеких умов, там с завидным постоянством происходят встречи, творческие вечера, научные чтения и так далее, и так далее. То есть, если вам есть желание выступить, пожалуйста, приходите. Там зрителям, участникам регулярно дают слово. Но вот сколько раз я был в Доме русского зарубежья, я, право слова, ни разу там вот подобный контингент не видел. Повторяю, ему место находится почему-то только в Твиттере. Ну и последнее, что развели Булкохрустов на бабло. Ну, наверное, я должен правильно понимать, что автор подобной сентенции, он относится там, я не знаю, к каким-нибудь условно семкогрызам. Ну, то есть, если хлеб ему категорически не нравится, наверное, семечки. Это основной его источник питания, потому что я ни от кого из меняемых людей вот подобного рода фраз не слышал. Для меня вообще не очень понятен контингент, который это употребляет, потому что в жизни я таковых не встречал, а вот в интернете сплошь и рядом. Ну так вот, по поводу денег. То, что документы, связанные с российским прошлым, вернулись в страну, а не оказались в архивах других стран, как это, например, случилось с документами РОВС, часть из которых находится, например, в Колумбийском университете. А вы сами знаете, какие сегодня отношения с Соединенными Штатами. Так вот, это прекрасно, что эти документы в России. Еще более прекрасно, что российские историки и исследователи гражданской войны, серьезные исследователи, не те, которые в интернете, в Твиттере ведут борьбу, а которые действительно работают с документами, получат возможность расширить наше общее, в том числе, представление о гражданской войне. В том числе посредством вот этих вот уникальных архивных документов из семьи Колчака. Ну и последнее. Вот все подобные комментарии оставляют с людьми, которые, вероятно, чтут себя невероятными патриотами и главными фундаментальными знатоками истории. Должен их огорчить. Никакими патриотами они не являются, и уж тем более не являются знатоками. Они являются самыми обыкновенными, дремучими невеждами. Просто в нынешнюю эпоху у дремучих невежд появилась возможность свое невежество демонстрировать в формате хоть каждые 5 минут посредством Твиттера. А раньше их все-таки в медиапространстве, в общественном пространстве, в общественно-политической жизни было сильно меньше. И вот, честно говоря, я по той эпохе начинаю сильно скучать. На этом все. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».